Николай Василенко. Человек — улыбка. От автора. Обыкновенное чудо. Год назад со мной случилось чудо. Мой живой дневник стремительно вырос и набрал более 1 000 000 подписчиков. Всю жизнь я был далек от творческой профессии. В юности мечтал стать офицером, а в зрелом возрасте построил успешный бизнес. Но параллельно шла жизнь духовно-литературная, духовно-философская, в которой я становился современным мыслителем и мечтал написать социальный роман. И как только я открылся миру, мир открылся мне навстречу, подхватил меня и понес. То, что произошло, — это чудо. Что именно мне выпала такая важная и ответственная социальная роль — служба делу добра и улыбки. Я с радостью и с любовью несу эту службу. Конечно, до взлета моего блога я уже был публичной личностью, давал интервью, выступал, но все знали меня как бизнесмена. И я был нужен людям как бизнесмену. А теперь моя роль в обществе другая — служить добру. Меня называют лавандовым Рафом, человеком-улыбкой, современным философом. Кто-то даже сравнивает с успокоительным. А самое главное для меня, что, соприкасаясь с моим социальным романом, люди начинают чаще улыбаться. Им немного легче, светлее и радостнее жить. Как же бизнесмен превратился в социального деятеля? Об этом книга. Хотя не только об этом. Это не биографический роман, это честный рассказ о том, как я пришел к своей философии, как выстрадал ее. Это книга о вызовах и выборах, о непростых решениях и надежде, о смелости и внутреннем позволении быть счастливым. Она о том, как человеку выбирать добро и держаться этой линии в современном мире. А еще оно о всесчастье, состоянии, в котором человек перестает откладывать жизнь на потом и разрешает себе быть счастливым уже сегодня, о навыке замечать солнце даже в пасмурный день, и выбирать свет. Кроме того, это книга о книгах, о той роли, которую литература сыграла в моей судьбе. Я давно мечтал и думал о книге. Мне хотелось сказать такое слово, которое бы помогло людям жить. Но это получилось в другой форме. И для меня стало откровением, что мой дневник — это и есть социальный роман, которую я стремился написать, и эта книга — продолжение этого живого журнала. Поэтому формат коротких заметок, напоминающих посты, показался мне самым удачным. Их можно читать подряд или в случайном порядке, а можно просто пролистывать, пока глаз не зацепится за то слово, которое вам нужно услышать именно сейчас. И пусть оно принесет вам облегчение, покой и надежду. С любовью и добротой, ваш Николай Василенко. Добро мне передали по наследству. Мой папа был очень светлым и добрым человеком. И эта линия добра в нем была очень активная, действенная. Наверное, моя доброта у меня от него. Я родился и вырос в маленьком городе Винница, в Украине. В детстве часть моей жизни прошла в деревне Полевая Слобидка. Жили очень просто. Глиняный дом, земляные полы, соломенная крыша. Никакой канализации. Наверное, сейчас бы мы назвали это нищетой. Когда шли дожди, через улицу перейти было невозможно. Она просто превращалась в болото. У папы был выбор — остаться в родной деревне или уехать. Моя бабушка говорила ему: «Сынку, иди вчитися, не лишайся тута». Ну, а на нашем русском это звучит: «Сынку, иди учиться, не оставайся здесь». И папа ходил в старшую школу в соседнюю деревню. 10 километров пешком, представляете? Он с легкостью получил сначала одно высшее образование, потом второе. Всегда был большим начальником на разных заводах. У папы были выдающиеся интеллектуальные способности. Он читал Moscow Times на английском еще одну газету на немецком. Я его спрашивал, зачем тебе это? А он отвечал, просто интересно. На каникулах я часто приезжал с папой в деревню. Мы много вместе работали руками. Копали огород, чинили крышу. А еще соседи часто просили его что-то отремонтировать. Например, телевизор, ведь он был инженером. Я помню его портфель, в котором лежали разные инструменты. Меня они завораживали. Раньше ведь телевизоры были с лампами. И вот папа научил меня, 9-летнего мальчика, как вынимать эту лампу и вставлять новую, которую я аккуратно доставал из его портфеля. Именно папа научил меня этой мужской работе руками. Когда папа приезжал в деревню, для местных это был праздник. Денег же ни у кого не было, папе не платили за то, что он чинил соседям технику. Зато всегда угощали. Наверное, поэтому я с ними ходил, чтобы потом он благополучно добирался домой. Шучу, конечно. Но для меня вот эта бескорыстная папина помощь была как раз примером его активной линии доброты. Хотя я очень долгое время ее не понимал и даже считал слабостью. Как я стал бизнесменом? Многие мужчины в моем роду были военными. В старших классах я сказал родителям, тоже буду военным. Конечно, у меня перед глазами был образ дедушки Николая. Я любил залезать на чердак, доставать его военную форму и разглядывать ее. А еще у меня был дедушка Павлуша. Он был генералом и гордостью семьи. И вот я говорю папе, буду летчиком. Но оказалось, я очень высокий, и военные летчики меня не возьмут. А в гражданскую авиацию как-то не солидно идти, что ли. Тогда буду моряком, заявил я, вспоминая пример еще одного своего деда. А спустя какое-то время снова передумал. Нет, буду десантником. Папа слушал меня, слушал, а потом сказал. Сынок, ну побегаешь ты лет до 30, а потом что? Может, все-таки офицером, инженером? Вот так я поступил в военную академию в Ростове. Тогда, правда, она еще называлась военным училищем, и стал инженером-кибернетиком систем управления летательных аппаратов. Проще говоря, проектировал, нет, все-таки эксплуатировал мозги ракет. Но уже после 3-го и 4-го курса понял, что все-таки не хочу быть офицером, к сожалению, кстати. Во-первых, грянула перестройка, и в стране начался курс на разоружение и сокращение числа военных. А во-вторых, все начали увлекаться бизнесом. В обществе появился заказ на человека нового типа — предпринимателя. Все мои сокурсники читали «Капитал» Маркса и книги о бизнесе, которые могли отыскать в то время. Вот и я решил, буду бизнесменом. Ну, это, конечно, громко сказано. Я занялся ларьками. Начинал с одного, но со временем их стало все больше и больше. Стыда за то, что я променял будущее офицера на ларьки, торговлю, магазинчики. Нет, не было. Может, потому что у меня бабушка была в торговле. Но я и тогда, и сейчас уверен, что мы все находимся в плену времени, в котором живем. Возможно, если бы я сейчас учился в военной академии, то закончил бы ее и стал офицером. Качество настоящего бизнесмена. Меня иногда спрашивают, что нужно, чтобы начать свой бизнес. Тогда, во время перестройки, я это точно уловил. У человека должен появиться культ денег. Да, денег. Это очень важная субстанция в жизни бизнесмена. Я полюбил их. Стал их холить и лелеять, накапливать и им служить. Для бизнесмена деньги должны стать Богом. И они долго были Богом для меня. Потому что настоящего Бога у меня не было. У меня тогда была специальная книжечка, где я подводил финансовые итоги. И так мне это нравилось, что я даже квартиру долго не покупал. Жил в бабушкиной квартире и думал, ну вот еще один ларек, и еще, и еще, и еще. Эта книжечка как будто сообщала мне, ого, меня стало еще немножко больше. Но со временем я поменял эту книжечку на настоящие книги. Но это было гораздо, гораздо позже. Кроме этого, у бизнесмена должна быть агрессия. Даже, я бы сказал, гормональная. То есть надо почувствовать какое-то преимущество. Впервые я почувствовал его еще в школе. Я начал заниматься спортом. Выгодно, когда ты нравишься людям, когда ты высокий, красивый. И это физическое преимущество позволяет тебе, ну, что ли, удачнее в мире жить. Я сыну иногда говорю: сынок, пойми, если ты хочешь, чтобы у тебя что-то получилось, нужно в чем-то быть лучшим. И тогда это станет твоим преимуществом, и дальше надо его развивать. И в целом в то время агрессия была свойственна нашему обществу. Это был новый капитализм и новые деньги. Всего не хватало и всего хотелось, а я был отражением этого нового мира. Я адаптировался. Тогда я хотел быть героем того времени. А герой того времени — это капиталист, предприниматель, уже не офицер. До какого-то времени мне было интересно быть злым, агрессивным и копить деньги. А потом понял, что наигрался в это. Деньги или доброта? Я долгое время не понимал отцовскую линию доброты. Не принимал ее. Она казалась мне слабостью или пустой тратой сил и времени. Но она жила внутри и вела меня по жизни. Например, когда я был генеральным директором, то в какой-то момент осознал, если я хочу что-то изменить в своей компании, то должен идти на реформы. А реформы я мог проводить, только унижая людей. Я злился, ругался, конфликтовал, потому что не получалось сделать так, как я хотел. Мне было от этого больно, и я не чувствовал в этом силы. Это было разрушительно и для меня, и для людей. Именно тогда я осознал, что я не агрессивный человек. Хотя были периоды в истории моей компании, когда я действовал агрессивно и давил.